Не в первый раз жизнь сталкивала молодого лекаря с последователями секты Великого Отсутствия. Удивительное дело. Многие считали их своими. Люди Торы и Евангелия, адепты Будды и Магомета наперебой повторяли звучные кованные строки о вреде страстей и истинном сердце. Но мало добровольцев рисковало навсегда покинуть грешный, но такой привычный мир, и удалиться в горные урочища отсутствующих, где аскетизм доводился до степени, граничащей с самоубийством. «Сильное истощение», — машинально определил Якоб, глядя на худые, перевитые венами руки шейха, воздетые к темному предгрозовому небу. «Сильное, но на контроле. Так можно тянуть до глубокой старости». Собственно, он и не молод. Интересно, зачем они явились в город? Неужели надеются на неофитов? Конечно, сказано, идите на улицы и базары, но нельзя же все понимать буквально. Толпа качнулась, и потерявшего равновесие Якоба придавили к жирному резнику из соседнего квартала, благоухавшему дешевым мускусом и парной бараниной. Брезгливый лекарь предпринял попытку отодвинуться от жаркого бока мясника и увидел причину давки. К проповеднику, расталкивая сторонящихся горожан, двигались айяры звездного пса, владыки спокойствия, начальника ночной стражи, и потные лица их лоснились от предвкушения грядущего удовольствия. То ли пришлый шейх забыл в экстазе передать, кому положено, необходимый хабар, то ли опасная сладость кипрского вина ранее срока ударила в бритые лбы под кожаными шлемами. Но вышедший вперед усатый айяр с кривым ножом десятника и не менее кривыми ногами кочевника явно не отличался веротерпимостью.
«Эй ты, незаконный сын хрюкающего!» — стражник подкрутил усы, гордясь уставным остроумием. «С каких пор плешивые евнухи, прикусившие палец изумления зубами глупости, осмеливаются распахивать нужник своего рта без должного на то позволения?»
«Когда в человеке сидит шайтан», — холодно ответил шейх, — «он изредка высовывает наружу хвост, без должного на то позволения. Взгляни на язык свой, порицающий меня. Не увидишь ли ты кисточки на его безволосом конце?» Толпа опасливо затаила дыхание. Багровый айяр направился через площадь, сбычившись под спокойным взглядом проповедника, на дне которого сворачивалось в клубок неведомое. Когда десятник, засунув большие пальцы рук за широкий шелковый кушак, поравнялся с недвижными учениками, девушка молча встала и заступила ему дорогу. «Прочь, распутница!» Тыльная сторона короткопалой ладони, поросшая жестким бурым волосом, наискось хлестнула девушку по щеке. Она пошатнулась и осела на сухую глину. Кровь потекла из разбитого рта, придавая так и не изменившемуся лицу вид странной праздничной маски. Айяр повернулся, на его пути уже стоял следующий из секты Великого Отсутствия. Хищно ощерившись, стражник присел на расставленных плотных ногах, и синий нож полоснул руку дерзкого.
Ничего не произошло. Вставший на пути высокий мужчина неопределенного возраста не шелохнулся.
Дикая свирепая ярость исказила черты десятника. Выступающие скулы отвердели, и нож умело запорхал вокруг застывшего человека, окрашивая пурпуром серую запыленную одежду. Шейх не повернул головы. Набрякшие веки опустились, и суровое лицо глядело поверх собравшихся в дальний угол площади. Замерший в жутком оцепенении, Якоб хотел было повернуться к неизвестному, заинтересовавшему проповедника больше боли и позора учеников, и не смог. Тело отказалось повиноваться. Разгулявшийся Айяр внезапно отпрыгнул от окровавленной жертвы, и в тигрином изгибе его спины промелькнула неуверенность. Он качнулся, сделал два шага назад и остановился, вжимая шею в массивные плечи. Казалось, он внезапно забыл, где он и что с ним. «Вот ты где!» — хрипло пробормотал десятник, уставясь в пустоту перед собой и напряженно обходя по кругу нечто невидимое зрителям, но хорошо знакомое ему самому. «Ты осмелился прийти за мной днем. Ну что ж, надолго запомнит ад Ализибака из Тарса». «Он сошел с ума», — отчетливо прозвучало в мозгу у Якоба. И в этот момент нависшая туча обрушила на город искрящийся водопад, и безумный Айяр издал боевой клич, рассекая ножом пелену дождя. Собравшиеся в тот день на малой площади Ош-Ханак часто задумывались потом, рассказывать ли им о случившемся или лучше будет покрыть кобылу болтливости жеребцом благоразумия. На площади живой кричащий человек бился с бесплотным призраком, с воздухом, с водой, рубя клинком брызжущее марево, взвизгивая и зажимая ладонью несуществующие раны. Айяр храпел загнанным животным. Голова в кожаном шлеме моталась из стороны в сторону. Наконец он припал на колено. Острый нож трижды разрезал мокрый воздух, и слабеющие ноги не удержали грузное тело. Упали последние капли. Молчащий шейх по-прежнему не отрывал взгляда от дальнего угла площади, и Якоб наконец нашел в себе силы повернуться. Шейх пристально всматривался в доминиканского священника фра Лоренцо из португальской миссии, а подавшийся вперед священник впился в упавшего стражника остановившимся взглядом из-под грубого полотна капюшона, и плечи его дрожали от напряжения. Якобы сильно толкнули в грудь. «Ты лекарь?» — гнусаво каркнул один из друзей лежащего десятника. «Проверь!» Якоб склонился над Айяром и прижал пальцы к колючей толстой шее. Пульса не было. Зрачки умершего расширились, и в них стоял страх. Страх. Рядом в пыли, мокрой и липкой после дождя, валялся узкий перстень с багровым, как лицо Айяра, камнем, видимо, потерянный мертвым. Не сознавая, что он делает, Якоб незаметно накрыл перстень ладонью и сунул за пояс своей шерстяной джубы. Глава третья. У бронзовой двери в зал государственной канцелярии Якобу пришлось остановиться. Перед лекарем стоял безбровый гигант в туго подпоясанном халате, уже начавший оплывать, но пока сохранивший внушительность форм. Его руки умело скользнули по телу Якоба, и вороненый дамасский кинжал, служивший при необходимости ланцетом, перекочевал за пазуху дорогой, шитой мелким бисером одежды обыскивающего. Гиганта звали Лала Силах, и он был евнух. 3 года назад уединение благословенного эмира Ад-Даула в благоуханных женских покоях бесстыдно нарушили молодые горячие вельможи, справедливо полагавшие, что хорошему нет предела, и настойчиво заверявшие царственную особу в необходимости смены власти. Наместник Аллаха стал возражать против их острых и блестящих доводов. А поскольку в жилах эмира текла неуступчивая кровь лихих тюркских наездников, вскипевшая под звездами очей насмерть перепуганной красавицы, беседа несколько затянулась, и в покоях сплетающихся орхидей появилось новое действующее лицо. Им оказался барлас дворцовой охраны германец Свенельд, плохо понимающий звучный фарси, зато хорошо понимающий язык стали. Тяжелый топор германца оказался столь весомым аргументом в споре, что отделавшийся легким испугом эмир долго взвешивал после на весах справедливости подвиг бесстрашного Свенальда и его же наитягчайшее прегрешение. Дело в том, что в перерывах между взмахами топора барласу довелось лицезреть обнаженные прелести любимейшей из многочисленных жен правителя, что само по себе приравнивалось к попытке переворота. Проблема решилась крайне просто. В тихой комнатке сверкнул узкий нож придворного врача, совершенно никчемный кусок плоти шлепнулся в медное ведро, и не стало голубоглазого телохранителя Свенельда. А возле престола Солнцеликого встал голубоглазый евнух Лала Силах, получивший награду и высокое соизволение беспрепятственно глядеть на красавец гарема и надолго запомнивший сиятельную милость. Вот он-то и встретил якобы у дверей канцелярии. Лекарь знал историю евнуха. Подобные операции люди его возраста и телосложения переносят весьма нелегко. И когда б не мастерство и италийские снадобья генуэзца, не жить бы Лало Силаху под изменчивым горбатым небосводом. Гигант дружелюбно кивнул и рывком распахнул гудящие створки. Великий Кади пил розовый щербет. Занятие это столь увлекло мудрейшего, что он милостиво отмахнулся от подробных изъявлений уважения со стороны дотошного Якоба и жестом указал на низенький табурет перед огромным креслом, поручни которого были выполнены в форме двух изогнутых клинков, долженствующих символизировать меч правосудия и меч бдительности. По замыслу Кади, всякий сидящий напротив таких символов мигом оставлял пустыню зломыслия и погружался в водоем раскаяния. Каяться якобы было не в чем, и он спокойно присел на табурет. Кади допил щербет и вытер бороду. «Ты ли зовешься Джакоппо Генуэзец из квартала Ассамак?» Для начала спросил Кади, хотя вряд ли его действительно интересовал ответ. «Да, умудрейший». Якоб попытался привстать, и снова жест Кади остановил его. Похоже, судья нервничал. «Тогда именно ты совместно с городским викилем выполняешь обязанность регистрации смертей жителей в своде записей. Осведомленность великого Кади не имеет границ, кроме границ, очерченных Всевышним», — склонил голову Якоб. Что-то не понравилось в этих словах великому Кади. Видимо, он сомневался в праве неверного рассуждать о границах, установленных Аллахом, да еще в отношении его самого, высокого и великого Кади. И он долго жевал высохшими губами, недовольно морщась. «И именно ты подал прошение на высочайшее имя с просьбой расследования некоторых случаев таковых смертей, кажущихся тебе насильственными. Можешь ли ты представить доказательства?» «Увы, нет, о великий Кади». Якоб хотел объяснить раздраженному судье мотивы своих догадок, но их обоих прервал лязг колец резко отодвигаемой шторы. За волной отлетевшего бархата в проеме тайного помещения возник невысокий плотный человек средних лет в простом замшевом полукафтане и мягких сапогах тюркского образца –